У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте. В начале этого часа вы услышите исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе можно вспомнить российского императора Петра I и основателя королевства франков Хлодвига Меровинга, первую женщину в британском парламенте леди Астер и итальянского композитора Гаэтана Доницетти, отметить годовщину независимости Исландии, а также поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях. Далее в эфире наша традиционная рубрика «Моя неделя», в которой различные общественные деятели вспоминают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе у нас в гостях театральный критик, балетный критик Валерия Уральская, главный редактор журнала «Балет». Затем программа «Прессинг плюс» с Валерием Винокуровым. Мы подведем итоги отборочного турнира футбольного чемпионата Европы. Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Роттердама. Эту передачу подготовила Софья Корниенко. А в конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свободы» главный редактор журнала «Healthline» Дмитрий Сорокин. Итак, примерно минут через 10 спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
26 ноября 1718 года Петр I издал указ о назначении рынка в Санкт-Петербурге, о наблюдении чистоты торгующими сысными припасами и о ношении ими белых мундиров. Белые мундиры полагалось делать как в мясном, так и в рыбных рядах у торговых людей. Кроме того, была запрещена торговля вдоль больших улиц. Проезд по большой дороге от тесноты за многолюдством весьма труден, и оттого чинятся великие драки. Нарушителей ждал штраф.
27 ноября 511 года в Париже в возрасте около 45 лет скончался Хлодвиг Меровинг, основатель королевства франков. За 15 лет правления он покорил область между реками Сомой и Сеной, разгромил альманов и присоединил их земли, расширил подвластную ему область до Пиренеев. После женитьбы на бургундской принцессе Клотильде, христианке, Хлодвиг и сам принял крещение. Поскольку другие варварские короли были язычниками или арианами, то завоевание Хлодвига стало поддерживать римская церковь. При Хлодвиге Меровинге составлен письменный свод законов – «Солическая правда».
«28 ноября 1919 года членом британского парламента впервые стала женщина, леди Астер. Как представитель консервативной партии она одержала победу над кандидатом от лейбористов. Виконтесса Астер выдвигалась от демократического тори города Плимута. Для посещения палаты Нэнси Астер выбрала скромный костюм женщины среднего достатка. В парламенте она отстаивала права женщин и выступала за развитие детского социального обеспечения. «Я не могу согласиться с тем, что на выборах победили лучшие мужчины», — призналась она после выборов. «Победила лучшая политика». Прямая и острая на язык леди Астер пользовалась большим уважением и симпатией у коллег.
29 ноября 1797 года родился итальянский композитор Гаэтано Доницетти, автор оперы «Любовный напиток».
Десятого ноября 538 года родился Георгий Флоренций, епископ города Тур, вошедший в историю как Григорий Турский. Григорий Турский происходил из знатной галло-римской семьи. Его десятитомный труд «История франков на латыни», крупнейший памятник эпохи мировонгов, основной источник по истории франкского государства V-VI веков. Франки пришли из Панонии и заселили берега Рейна. Затем отсюда они перешли Рейн, прошли Тюрингию и там избрали себе королей из своих первых, более знатных родов. Григорий Турский – автор нескольких житий о святых и других церковных сочинений. Просвещенный человек и здравый политик, он имел большое влияние на франкских правителей.
1 декабря 1918 года Исландия получила независимость от Дании, сохранив с Копенгагеном унию. Владением Дании Исландия была с конца XIV века. Стремление исландцев к самоуправлению набирало силу на протяжении всего XIX века. В 1845 году был восстановлен Альсинг, всенародное собрание в Средние Лета, участники которого решали спорные вопросы, судили, издавали законы. В 1874 году была принята Конституция, предоставившая Исландии ограниченную автономию. Исполнительная власть оставалась в руках губернатора, назначаемого датским королем. Но в 1904 году правительство острова стало назначаться Альсингом и отчитывалось перед ним. Получив независимость, Исландия продолжала проводить общую с Данией внешнюю политику.
2 декабря 1859 года в Париже родился Жорж Пьер Сюрра, художник-постимпрессионист. Он реформировал живопись в период ее наивысшего расцвета, когда царили импрессионисты. Сюрра стремился сохранить яркость красок, достичь упорядоченной композиции, не теряя ощущения глубины. Художник решал эту задачу почти как математическое уравнение. Сюрра изучил научную теорию восприятия света и строил картины с помощью им же изобретенной техники, наносил мелкие мазки, точки чистого цвета. Метод получил название пуантилизма. Главное произведение Сюрра «Воскресенье после полудня на острове Гранжат» наравне с его другими работами не получило признания. Идею пуантилизма развивал только Поль Синьяк, друг и последователь Сюрра. Умер Сюрра в возрасте 31 года после внезапной болезни.
Это был исторический календарь, который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Моя неделя», в которой различные общественные деятели вспоминают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе у нас в гостях Валерия Уральская, главный редактор журнала «Балет». Валерия Иосифовна, на этой неделе было несколько событий, связанных с миром балета. Одно из них – трагичная смерть Мариса Бежара, великого хореографа. Если можно, несколько слов памяти Мариса Бежара.
Тем, что ушел Марис Бежар, уходит целая эпоха в хореографическом искусстве. Не уставал меняться, войдя так достаточно революционно своим балетом 21 века, названным так в 20 веке. Он никогда не был, что ли, однороден. Как творец он все время менялся, разрушая даже в какой-то степени то, что уже создал, и предлагая новое. И очень такое большое впечатление на нас всегда производил философский смысл его произведений. Он был философом в хореографии, философом и экспериментатором, который соединял самые разные стили в какое-то единое огромное произведение. И он был человеком, который не уставал обновляться. Поэтому вот один из самых любимых его актеров, танцовщиков, Корхидон, когда-то сказал: «Я счастлив, так как мне довелось работать с творцом с большой буквы». И его книги, его произведения, они принадлежат только ему. Они очень субъективны, индивидуальны. Но как бы кто бы ни относился к творчеству Мариса Бежара, он велик, международен, и он часть истории 20 века, история хореографического искусства.
Может быть, очень важно то, что именно в дни, когда умер Бежар, в Москве проходил фестиваль современного танца. Может быть, о нем вы два слова скажете?
Ну, фестиваль, который проходил в Москве, уже проводится несколько раз. Это фестиваль, носящий название «Dance Inversion». В этом году он представлен был 5 компаниями разного, с моей точки зрения, уровня. Но он завершился на этой неделе, и завершился он очень таким удачным выступлением коллектива из Соединенных Штатов Америки, еще из Чикаго, «Хабар 3 Данс Чикаго», где были показаны и интересные работы, и достаточно профессиональный уровень исполнительства. Сегодня, говоря о современном танце, даже сами представители, мастера, мэтры современного танца говорят, что современный уровень исполнительства в современном танце сегодня, чтобы считаться профессиональным, должен исходить из того, что танцовщик должен знать бадмам танцзю. На нашем языке это значит иметь образованное, обученное тело. И вот этот коллектив показал такой уровень, подняв уровень фестиваля, достаточно спорного по уровню.
Ну, я посмотрю. Мало ли какая форма. Гость рубрики «Моя неделя» Валерия Уральская, главный редактор журнала «Балет». Мы же продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в эфире «Радио Свобода», спортивная программа «Прессинг плюс». Итак, в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». В студии Валерий Винокуров. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с Валерием уже увлеклись обсуждением, а вернее, подведением итогов отборочного турнира футбольного чемпионата Европы и слегка прорвались в эфир до того, как началась программа. Извините нас, пожалуйста, за эту увлеченность вполне понятную.
Ну, лишних 5 секунд получили.
Выиграли чуть-чуть. Да. Валерий, ну вот уже известны все итоги. Сыгран вчера последний матч отборочного турнира. Сербия-Казахстан 1-0. Сербия выиграла. Был последний матч, и уже распределены по так называемым корзинам все 16 участников чемпионата Европы будущего года. Понятное дело, что с минувшей среды, по-моему, да, тема в российской прессе одна. Это чудесное попадание сборной России в финальный турнир. Благодарности материальной и моральной сборной Хорватии.
И главное, самое непонятное, что еще и России.
Да.
За что благодарить после этой ужасающей игры с Андоррой?
Формальный выход в финал, видимо, не было оговорено, каким образом войдут россияне. Ну да, ладно, Россию мы по ходу дела наверняка еще затронем, а пока мне бы хотелось от вас узнать ваши соображения о справедливости, что ли, выхода 16 команд. Понятно, что не всегда бывают, какие-то команды не попадают. Вот Англия, без нее вроде бы не мыслилась себе финальная часть. Ну, а бывало, и Франция не попадала. И
конечно, у Англии, во-первых, сама виновата, уж если так-то говорить.
По большому счету, конечно. Но вот все же, справедливость возможна.
Интересная вещь. Мы с вами, по-моему, во всяком случае, и с нашими коллегами, и с вами массу раз сомневались справедливости или в логике рассеивания вот, по корзинам, распределения. Вообще в этом рейтинг-листе, который составляется там FIFA там, и так далее. Ну, положим, вот сейчас Англия опустилась на 12-е место, а Россия опустилась на 22-е, несмотря на то, что попала. Ну, это же все связано с результатами, тут уже никуда не денешься, это же арифметический подсчет. Но когда идет рассеивание по корзинам, то всегда вызывает какое-то, в общем, странное ощущение. Вроде бы у каждого свои соображения, почему вдруг там кто-то ниже, кто-то выше. И вот на что я обратил внимание. Вот закончился этим матчем, о котором вы сказали, Сербия-Казахстан. Все, завершился полностью отборочный турнир Евро-2008. И вот я посмотрел, взял рассеивание то старое и посмотрел. И оказывается, в 6 группах из 7 команды, которые рассеивались из первой и второй корзины, вышли в финальный турнир. В 6 группах, это 12 команд.
То есть это довольно высокий процент.
Ну, огромный просто. Я даже не ожидал, что такое может быть. Но где-то они поменялись местами. Кто-то рассеялся под номером
вторым,
один,
из первой,
да, а кто-то из второй корзины. Ну, поменялись местами, но все вышли во всех группах.
А седьмая группа, которая не попала, это российская.
Конечно, Англия, потому что Англия рассеивалась первой. Но Англия же впервые не попала в финальный турнир за 24 года. Знаете, 24 года попадала, и вот, ну, и вот сейчас не попала. Она рассеивалась первой, Хорватия рассеивалась второй, Россия рассеивалась третьей, Израиль рассеивался четвертым. То есть просто первая команда оказалась
чуть-чуть
там, да, ну, на третьей.
То есть это единственный случай, когда команда, не попавшая в двойку, так сказать, посеянных заранее, Россия попала туда, куда
по рейтингу не могла попасть. Да, Россия была третьей, а вошла в первые, заняла второе место.
Вот как интересно-то.
Во
всех... игре это ведь абсолютно соответствует.
Ну, по такой. Игре...
Ну, если не считать, что Англия сама, конечно, виновата, как вы сказали.
Ну, да, ну, конечно, конечно. Ну, ясно, что... То есть, можно так как бы сказать, что Англия заслуженно не попала, а Россия незаслуженно попала. Ну, это, так сказать, шутить можно сколько угодно, но к шуткам этим толкает отвратительная игра сборной России. Вот же в чем дело. В последних двух матчах до этого как бы все шло по нарастающей и так далее.
Ну, как вы думаете, не стоит ли сделать скидку в случае с Люксембургом на то, что, во-первых, вряд ли футболисты сами верили.
С Люксембургом?
С Андоррой.
В принципе, то же самое. Да.
Во-первых, футболисты, понятное дело, не очень верили в успех своей миссии. А во-вторых, забив гол, поняли, что, ну, как часто бывает, все в порядке. Цель достигнута, программа минимум.
И не забив пенальти, все равно не расстроились. Да, да. И удаление Аршавина никак не повлияло. Не, но дело в том, что вот это только, как выразился Андрей Кончельский, знаменитый, вообще, я считаю, один из лучших футболистов России последних, там, не знаю, последнего 15-летия или 20-летия, но он сказал, что только в России всегда рассуждают о том, нужен матч, не нужен матч, все выходят и играют, потому что играют за себя, за свой имидж.
Для зрителей, в конце концов.
Для зрителей, за страну, я не знаю, за что, но за клуб, за все, что угодно. Только здесь, да, этому клубу надо что-то, тому клубу не надо, этой сборной надо, той не надо. Вот он, ведь он же понимает, о чем говорит. Все-таки человек, который играл в Европе очень во многих клубах, и в России, соответственно, и заканчивал карьеру в России, и работает в России, и так далее. Но тут человек, и он говорит, только здесь... Говорят все время, вот, ах, эти немотивированные, те стимулированные, в общем, и так далее. Ну, не будем даже этого касаться.
Это уже всю неделю об этом шла речь.
Да.
Кто у кого как стимулировал, кто отказывался от стимуляции.
Поэтому, бывает же как, ну, команда, которая рассеялась из третьей корзины, прекрасно провела, убедительно прошла и выбила второго или первого. Но этого же в данном случае не скажешь. Вот во всех группах первые и вторые вышли, а здесь случилось так, что вышла вторая и третья из корзин. Да? Ну, из-за вот этой вот нелепости, которую допустила команда Англии, но даже не в последнем матче, а вообще. Этот тренера назначили совершенно беспомощного, ну и так далее.
Ну, это вопрос об английских тренерах, к слову сказать.
Вот именно.
Посмотрите по клубам. Франция, Шотландия, да,
да.
Португалец недавно руководил Челси.
Да,
все,
конечно,
ведущие тренеры не англичане, а вот,
конечно,
вспомнить английского,
да,
тренера, вспомнить английского тренера серьезного последних лет.
Очень тяжело.
Пожалуй, что я и не назову.
10 лет назад Винейблс был в 96-м году.
Да, и все.
Да. А здесь его привлекли в какой-то момент консультантом к Макларену. Но это надо же представить себе. Человек со своей позицией, со своими взглядами, со своим, как это высокопарно говорится, творческим кредо, должен советовать человека, у которого нет ни позиции, ни взглядов, ни ничего. Да, ну это вообще как-то смешно. Но это вот их...
Это вопрос кризиса английского футбола в чем-то, скажем
футбольного
так, одного
менталитета.
Из аспектов.
Ну, затравили Свена Йорана Эриксона, который прекрасно сейчас работает в Манчестер-Сити. Тоже надо назвать среди иностранных тренеров, да?
Все-таки сборная Англии долго руководила.
Причем хорошо. Вообще вопросов не было.
Сейчас, кстати, Жозе Мауриньо вроде бы упоминается в числе возможных кандидатов.
Нет, он отказался уже якобы. Там, ну, потому что, во-первых, сборную Англии никогда ты не будешь тренировать за такие деньги, какие ты получаешь в клубах. Ну, это же известное дело, что, ну, по-моему, из всех тренеров сборных команд Хидинг самый высокооплачиваемый, потому что известно, из чего кармана он получает эти деньги. А так Российский футбольный союз не в состоянии же был бы такие платить.
Давайте посмотрим на состав так называемых корзин,
да,
которые
да.
Вот, будет жеребьевка.
Теперь
скоро.
Можно как-то к ним, в них верить
вот
больше, чем раньше.
Давайте рассмотрим ее, так сказать. Да. Вот первое. Австрия, Швейцария, Греция, Голландия. Ну,
здесь, конечно,
за счет хозяев.
Ну, да. Потому что хозяева Австрия и Швейцария. Но Швейцария не так плохо играла на чемпионате мира. Даже хорошо просто играла на чемпионате мира в Германии в 2006 году. Австрия явно прибавляет. Ну и когда у них проводится, они все равно будут сильнее, чем были бы.
Конечно.
А дальше Греция, чемпион Европы. Голландия, финалист.
Ничего,
там,
да.
Да. Поэтому,
представлять.
Да. Дальше корзина какая? Я
вторая,
просто не помню.
Италия, Чехия, Хорватия, Швеция.
Ну вот, Италия, Чехия.
Италия, чемпион мира.
Хорватия, Швеция.
Швеция. Хорватию мы знаем, силу
да,
этой команды.
Да. Вот тут Италия, Чехия и Хорватия победители своих групп да. отборочных. Только Швеция заняла второе место после Испании. Но надо учесть, что ведь рассеивание проводится не по результатам последнего турнира, вот, а по итогам трех отборочных циклов. Надо просто, мы сейчас не помним уже на память, как шведы играли в отборочном цикле к чемпионату Европы в Португалии, в отборочном цикле к чемпионату мира в Германии. И вот сейчас в отборочном цикле помним, что они заняли второе место после Испании. А берется по сумме трех. Дальше какая группа?
Германия, Португалия, Испания, Румыния. Румыния выделяется, так сказать, из этого ряда.
Да, она, во-первых, победитель группы.
Это кроме того, да.
Ведь Голландия в первой, да, по сумме достижений, да. А Румыния победитель, сейчас она опередила же Голландию. Дальше кто?
Германия, Португалия, Испания.
Да, Германия второе место в группе, Португалия второе место в группе, Испания первое. Ну, вот тут, когда берется суммарно, причем у Германии же не хватает очков еще, почему? Она же не участвовала в отборе к чемпионату мира в Германии, у нее просто меньше. А дальше?
И Франция, Турция, Польша, Россия.
Ну да. Вот, нормально, Польша, Турция, безусловно, нормально. Франция тут неожиданно попала, но она в отборочных играх всегда играет неважно. И в тех отборочных играла неважно. Так что, в общем, все справедливо. Но просто интересно, как это в следующее
воскресенье.
Будет интересно
потом сравнить. Во-первых, да. будет новая жеребьевка к
да.
чемпионату мира. А потом сравним по итогам.
Я теперь всегда буду сравнивать. Вот раз бросилось мне это в глаза, так что буду теперь всегда сравнивать.
Спасибо. Валерий Винокуров в программе «Прессинг плюс». Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии экспертов. Наш адрес тройное www.svobodanews.ru. Ну, а с Валерием Винокуровым мы не расстаемся, поскольку он является ведущим программы «Прессинг», которая сегодня в эфире на волнах «Радио Свобода» в 22.07. Что же сегодня в прессинге?
Ну, будет, как всегда, нескромно говорю, как всегда интересно. Ну, просто будет, например, очень интересный анализ, проведенный Юрием Севидовым, вот о чем мы с вами говорили, об итогах отборочной кампании. Будет очень интересный разговор о ситуации в российском клубном хоккее. Будет разговор о 50-летии европейского баскетбола, но не так, что вот юбилей и ура-ура, а проблемы, которые перед ним стоят, перед европейским баскетболом, которые вот в день юбилея и отмечаются.
Спасибо. Программа «Прессинг» 22.07 по московскому времени на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 15.30 и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В студии Евгения Мельникова. Коротко о главных событиях. В Петербурге милиция пресекла попытки оппозиции провести марш несогласных. Улицы были блокированы ОМОНом. Милиция задержала более 300 человек. Среди них кандидаты в депутаты Госдумы, члены руководства СПС Борис Немцов, Никита Белых и Леонид Гозман. Немцова через некоторое время отпустили. Коалиция «Другая Россия» намеревалась провести акцию, несмотря на запрет властей. Адвокаты лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова намерены обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека. Защита свидетельствует о многочисленных нарушениях при рассмотрении дела. В Москве после вчерашней массовой акции оппозиции были задержаны десятки людей. Каспарова приговорили к 5 суткам ареста. В Тбилиси около 3000 сторонников оппозиции собрались на санкционированный митинг протеста против насилия властей. Участники акции требуют возобновить вещание частного телеканала и меди. Парламент Грузии принял сегодня постановление о проведении 5 января досрочных президентских выборов и утвердил отставку президента Михаила Саакашвили. Временное исполнение обязанностей президента возложено на спикера парламента Нино Бурджанадзе. В Москве скончался бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Ему было 83 года.
В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 ранены в результате нескольких террористических нападений. В афганской провинции Пактия за минувшие сутки силами НАТО и правительственными войсками уничтожено 65 боевиков. Около 160 человек были эвакуированы сегодня с нефтедобывающей платформы в Северном море, на которой вспыхнул пожар. По сообщению британских властей, никто не пострадал. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно минут через 9 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Healthline» Дмитрий Сорокин. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вас ждет Роттердам. Передачу подготовила Софья Корниенко.
Роттердамский бездомный.
Роттердам.
Роттердам — портовый город. Порт крупнее Шанхая. Бездомным здесь есть куда пойти. Армия спасения работает. Там можно сидеть весь день, а ночью в церкви Паулускерк. Здесь и нелегалов берут. Так что держать, так сказать, голову над водой несложно. В маленьких городах с этим хуже, там тебя сразу узнают. А зачем мне в Амстердам? Я здесь родился. У меня есть резон оставаться здесь, потому что у меня здесь дела. Роттердам — город приливов и отливов. Вот и совсем не старую церковь-приют для бездомных Паулускерк на волне очередной реновации города снесли. Бездомных перевезли в другой район. «14 мая 1940 года Роттердам сравняла с землей бомбежка. 14 мая этого года в память о старом Роттердаме вдоль границы маленькой уцелевшей части старого города зажглись тысячи прожекторов, подчеркивая контраст между старым и новым Роттердамом».
De hele keet wordt afgebroken. De heren krijgen nou gezin. De meiden trekken uit de zaakjes. En de burgemeester trekt erin.
Здесь, прямо на воде, строится новое здание для компании Deloitte. Это будет самое высокое здание в Голландии, 165 метров. Мы стоим с вами в самом начале искусственного полуострова Пирс-Вильгельмины, символа инновационного строительства. Здесь и кинотеатр «Луксор», и башня Рензо Пиано, автора «Сантра Помпиду» в Париже. А прямо за моей спиной ослепительной красоты «Эразмусский мост».
Renzo Piano heeft ook het Centre Pompidou in Parijs helpen mee ontwerpen. Ja, en achter mij ja, de schitterende brug, de Erasmusbrug.
Want wat is nou de bestemming precies van de architectuur?
Архитектор Бен Ван Беркель, создатель летящего Эразмусского моста лебедя.
Is het wel zo nodig dat we altijd maar kijken naar de waarde van de architectuur?
В чем вообще призвание архитектуры? Я перефразирую Бодрияра. Разве всегда необходимо в архитектуре обращать внимание прежде всего на ее ценность? Коммерческую, эстетическую, экологическую, культурную? Ведь архитектура еще и указывает направление в новое будущее. Да, любой архитектурный объект — это источник руин будущего. Но главное — это создать диалог между архитектурой сегодняшнего и завтрашнего дня, чтобы в своем материальном отображении общественного видения нашего сложного коллективного бытия она оставалась разборчива и критична. Мы верим в архитектуру, которая готовит приход новой реальности.
Andere realiteit verder helpt.
De Erasmusbrücke is sensationeel.
I saw some buildings and the bridge especially.
I tell my son and my wife all about it's only a famous bridge with one pylon.
Даже знаменитый проект Эразмусского моста отсылает нас не к самому мосту, а к живой силе Роттердамского порта, к его кранам, истории Роттердама. Важен не мост как конструкция из оттяжки и опоры, а мост в будущее как шанс дальнейшего развития искусственного полуострова. Вот какие отношения должны быть у архитектора с окружающей средой.
Ja, de tuien en de manier waarop de tuien worden vastgehouden en zijn pylon. Het gaat hier meer over de manier waarop we hier opnieuw met een project hebben te maken wat een rugzak vormde voor de mogelijkheid van de verdere expansie.
En alles op maat is gemaakt.
Всю мебель собирали уже внутри домов кубиков, а если вас такая форма квартиры пугает, то вы не готовы жить в экспериментальном доме. Переезд в такой дом следует воспринимать как испытание. Экспериментальную архитектуру можно либо любить, либо ненавидеть. Среднего не дано. Цены на квартиры в 100 квадратных метров не очень высокие, около 200 тысяч евро, в зависимости от вида из окон. Ведь не каждый согласится жить в таких экстремальных геометрических пропорциях. Вил Арец, архитектор голландских небоскребов и стеклянных дворцов. Ветер. В этот раз я опять ночевал в отеле «Нью-Йорк». Вчера особенно сильно штормило, но я вообще не помню ни разу, чтобы на выходе из отеля «Нью-Йорк» у меня не раздувалось бы парусом пальто и не выправлялась бы от ветра рубашка. В Голландии ветер – важнейшая составляющая ландшафта.
Waar wilt u heen gaan?
В этом доме вы смотрите сквозь слой воды на террасу, сквозь аквариум с медузами на кухню и наблюдаете за тем, как дети играют в бассейне, пока вы готовите обед или расслабляетесь с бокалом вина. Супруга архитектора Якобуса Йоханнеса Питера Ауда, который в 1924 году построил на центральной улице Роттердама Коулсингел «Кафе де Уни». Пока я гуляла с сыном, ко мне подошла женщина и спросила: «Ваш муж, кажется, работает в муниципалитете. Не мог бы он похлопотать, чтобы это уродство убрали с нашей улицы?» А я сказала: «Мне очень жаль, но я боюсь, что нет, ведь это он сам построил». Мог бы и покрасивее построить, колонны бы добавил. Архитектор Вил Арец. В этом доме скорость и покой сменяют друг друга. Голландский архитектурный бог Рем Коолхаас. Мы недооцениваем, какой ювелирной работы наша страна. А ювелирные механизмы функционируют иначе, чем, например, Америка.
Oh, dit is het moment dat ik je zeggen moet. Alleen bestemd voor jou. Ik hoop nu maar alleen dat jij hetzelfde doet. En zal nooit anders dan gelukkig zijn.
Вы слушали передачу «Голоса большого города» о Роттердаме. Эту передачу подготовила Софья Корниенко. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы». Итак, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Healthline» Дмитрий Сорокин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, напоминаю, что, как обычно, задать вопросы нашему гостю вы можете по телефону 8 800 200 ровно 2212. И переходим к разговору об издании журнала «Healthline». Дмитрий, как точнее перевести?
Это журнал, который имеет два названия, причем они оба указаны на обложке. По-русски это звучит не совсем корректным переводом, но это «Линия твоей жизни». Вот мы
шире, чем английский вариант.
Шире, там... да. Точнее, можно сказать, что мы не нашли более емкого и короткого английского наименования русскому названию.
«Линия журнала здоровья», наверное, не так точно бы отражала.
Ну, тем не менее, мы пытаемся писать о здоровье, причем о здоровье в очень широком смысле слова. Это здоровье не только физическое, там, здоровое сердце или здоровые легкие, это здоровье еще и душевное, вот, чтобы...
Сейчас мы к этому всему вернемся, да, и к здоровью, и ко всему остальному. Я лишь сообщу, что тираж издания 50 тысяч экземпляров, в нем 168 полос, выходит ежемесячно, начиная с прошлого года. И вот теперь, Дмитрий, как раз и вопрос, главные задачи, миссия, если хотите, вашего издания.
Ну вот основная наша миссия вот складывается, наверное, из двух составляющих. В первую очередь мы бы хотели обращать внимание наших читателей на проблемы профилактики своего здоровья, скорее, как я и говорил, в самом широком смысле этого слова, поскольку люди уже, в общем-то, привыкли к тому, что за здоровьем нужно следить, и при малейших каких-то недомоганиях обращаться, уже приняли во внимание, что платная медицина – это совсем не панацея, и что нужно более тщательно подходить к выбору специалистов. А теперь основная задача в том, чтобы пытаться заранее спрогнозировать какие-то неприятные события в жизни, как физические, так и душевно, и как-то постараться
не доводить,
обойти эти рифы стороной. Вот. И во вторую очередь мы бы хотели своим читателям, это люди более старшего поколения, хотелось бы обратить их внимание на то, что, гоняясь за молодежью, как это сейчас нынче модно, различные молодежные активные виды спорта, в том числе, нужно помнить о том, что здоровье человека 40-летнего отличается от здоровья 20-летнего, и делать поправку на то, что, в общем-то, организм обманывать не стоит, и лучше быть подготовленным.
Как человек, находящийся именно в таком возрасте, то есть 40 и выше, я согласен с Дмитрием и призываю своих людей, которые находятся в том же возрасте, прислушаться к совету специалиста.
Это было бы удобно.
Ну что ж, спасибо. Обзор журнала «Healthline» подготовила моя коллега Ольга Беклемищева.
Журнал «Healthline», судя по формату и недорогой бумаге, адресован юным, спортивным, беспроблемным. Такой себе глянец для юных яппи, готовых потратиться на модные кроссовки, но не на роскошный журнал. В принципе, в нем все, как у больших глянцевых журналов. Много о моде и здоровой диете, рецензии на новые фильмы, книги, диски, завлекающий рассказ о какой-нибудь экзотической стране, обязательно интервью с какой-нибудь зарубежной звездой и что-нибудь о российских випах. Какое-то своеобразие ему придают регулярные рассказы в каждом номере об экзотическом виде спорта, о кендо, о скалолазании, о гольфе или колонетике. И большой раздел о детях. Проблема, стоящая перед журналом, на мой взгляд, та же, что и перед большинством глянцевых журналов «За жизнь». Все статьи, при всей их разумности и гладкости, настолько политкорректны, настолько следуют принципу современной журналистики об отсутствии авторской позиции, что читать их российскому читателю скучновато. Не знаю, может быть, я сужу с точки зрения человека, слишком близко к сердцу принявшего перестройку и гласность, но если в недалеком будущем такой стерильный стиль возобладает, и журналисту разрешат высказывать свое мнение только в рецензиях, я, пожалуй, уйду из журналистики. Конечно, грань между тем, что ты не навязываешь свое мнение читателю или не имеешь его вовсе, тонкая, едва уловимая, но данный журнал совершенно очевидно и целенаправленно выбирает авторов бесконфликтных в принципе. Ведь что интересно в журнале прежде всего? На мой взгляд, возможность дискуссии, хотя бы и мысленной, с автором текста. Но это я отвлеклась. Из плюсов журнала можно назвать раздел «Персона» – рассказы о или интервью с каким-то известными в России людьми. То ли обаяние этих личностей – Бродского, Висбора, Гусмана, то ли приближенность материала к российской почве – делают эти страницы самыми читабельными и теплыми в журнале. Есть еще очень неплохой раздел «Приятное чтиво», где публикуются короткие рассказы современных писателей. Рассказы эти не всегда равнозначны по своему художественному уровню, но они живые, интересные, выгодно отличаются от остальных текстов, и, скорее всего, несколько пренебрежительное словечко «чтиво» относится совсем не к ним. Можно также отметить странички психолога, посвященные всегда актуальной теме «Как быть счастливым». Этот психологический ликбез стал сейчас непременным спутником глянца, но радует то, что в этом журнале, по крайней мере, избегают советов на тему, как привязать к себе мужчину, особенно если он женат и ваш начальник. Может быть, действующему психотерапевту эта рубрика журнала покажется излишне упрощенной, но, как показывает практика, советы типа «мойте руки перед едой», «не срывайте зло на близких» должно услышать каждое следующее поколение, иначе последствия будут печальны. Есть истины, банальность которых не избавляет нас от необходимости следовать им в повседневной жизни. И традиционные вопросы к главному редактору. Кто, по вашему мнению, ваш читатель? Свою родительскую страничку вы адресуете родителям ваших читателей или ваши читатели сами уже родители? Как вы подбираете авторов для раздела «Приятное чтиво» и не хотите ли вы расширить этот раздел?
Обзор журнала «Healthline» подготовила моя коллега Ольга Беклемищева. Главный редактор этого издания Дмитрий Сорокин сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Ну, а я пока нет звонков, напомню первый вопрос Ольги. Кто, Дмитрий, по вашему мнению, ваш читатель, читатель вашего издания?
Спасибо большое за такой весьма оригинальный комментарии к нашему журналу. На самом деле, наверное, есть к чему стремиться, и вот в том числе в подаче материалов, чтобы люди, открывающие журнал, более правильно оценивали нашего читателя. Нам все-таки хотелось бы видеть своих читателей людьми более старшего поколения. Это, наверное, от 35 до 40 лет мужчины и женщины, которые, ну, в общем-то, не лишены всего того задора и какого-то жизнелюбия, которым сейчас очень наделена молодежь, но при этом они могут себе позволить чуть больше или как-то подходить к развлечениям молодежи с другой точки зрения. Ведь основная проблема глянцевой журналистики в том, что она больше ориентирована на как раз молодежь, вот этих молодых яппи, о которых сказала Ольга, и о том, как им жить сейчас вот в этом активном мире. Люди после 40 не имеют своего вот строго выдержанного издания для них и пытаются автоматически тянуться вот к молодежи, занимаясь всем тем, что, чем занимается она. И вот от этого возникает некоторый перекос в понимании читателя журнала. Нам хотелось бы видеть наших читателей больше взрослых и старших, и более разумных, нежели молодые.
Ну вот тем самым вы ответили на второй вопрос Ольги, что свою родительскую страничку вы адресуете родителям ваших читателей,
да,
или
это
ваши читатели уже сами родители?
Вы знаете, наверное, второе, вот это люди, которые уже имеют детей, причем это не обязательно дети уже старшего поколения, да, там после 12-15 лет, нет, это могут быть и маленькие, и большие, и это как раз основная задача этой рубрики. Родителям не нужно отрываться от своих детей, поскольку, когда они были детьми 40 лет назад, все было, безусловно, по-другому. И как сейчас нужно понимать детей, на что нужно обращать внимание при общении с подростками, при общении там, с маленькими детьми, социализация маленьких детей, как отправить в детский садик, чтобы не было каких-то проблем, или как решать вопросы там, более старших поколений, вот это как раз рубрика об этом. Хотелось бы, чтобы здесь родители вспоминали
почаще себя маленькими,
да.
Ну, и не очень маленькими,
не очень,
да,
маленькими,
молодыми.
Скорее, да, молодыми.
Хороший совет, надо стараться действительно, я, по крайней мере, буду. У меня детей трое, есть для кого стараться.
Да, есть с кем вспомнить.
Как вы подбираете авторов, спрашивает Ольга, для раздела «Приятное чтиво», не хотелось бы вам расширить этот раздел?
На самом деле, расширение раздела в количествах полос, оно, наверное, вполне возможно. Единственное, что мы пытаемся искать такое чтиво, как она сказала, легкое такое жаргонное словечко, но пытаемся находить литературное произведение, которое читалось бы довольно динамично. В журнал перелистнув страниц 10-15, может уже наскучить читателю, а поскольку мы хотели бы позиционировать себя как журнал для чтения в первую очередь, то хотелось бы динамичный материал, и если он занимает в нашем журнале не 8, а 12 полос, это не имеет никаких возражений, и он публикуется. Если есть люди, которые готовы опубликовать что-либо интересное, которое написано им, я, пользуясь эфиром, могу их приглашать к сотрудничеству, поскольку нестандартное, может быть, какое-то не совсем форматное относительно того, что сейчас выходит в больших книгах, чтиво, оно интересно вот своей такой лаконичностью и законченностью. Большой том издать в журнале невозможно, даже по частям. А вот небольшой динамичный рассказ – это наш формат, и мы будем очень рады.
Вы не хотите, Ольге, возразить по поводу стиля, того, в котором пишут ваши журналисты? Я, к сожалению, у меня вылетело из головы слово, то ли среднестатистический, то ли вот такое.
Ну, в общем, да, политкорректный читатель, политкорректный автор для читателя. Ну, здесь она же сама себе постаралась возразить в том, что мы не можем навязывать свою точку зрения, а если мы говорим о каких-то специфических медицинских материалах, они существуют и такие. Здесь это было бы даже не совсем профессионально, а с медицинской точки зрения так вообще губительно, поскольку заниматься самолечением по журналу в принципе неверно. Поэтому сказать, что...
Даже по журналу здоровья.
Даже по журналу здоровья. Я думаю, что журнал здоровья как раз об этом четко помнит, поскольку у каждого человека индивидуален, и его как бы данные жизненные, важные, они индивидуальны, и общий совет для всех. Ну, наверное, только мойте руки перед едой, это действительно общий и, наверное, очень полезный такой лаконичный совет. Но во всем остальном хочется в первую очередь познакомить читателя с теми, на наш взгляд, интересными для него событиями и, там, например, активными видами спорта, в которых он бы мог проявить себя. Тоже скалолазание. Кстати, спорт, в котором достаточно много как детей, то есть мальчишки и девчонки до 12-15 лет активно занимаются, им это очень нравится, так и людей старшего поколения. То есть 35 лет – это не возраст, как, например, в футболе, когда заканчивается профессиональная карьера, и на этом все, нужно переходить во что-то другое. Здесь этого нет, здесь люди занимаются этим до 45, до 55, и профессионалы ходят в горы, и восходят на стены. Возраст там совершенно не помеха, поэтому рассказать об скалолазании, например, это не рассказать о молодежном движении. Кендо менее мне знакомо лично, но там тоже есть люди возрастные, и, собственно, люди, достигшие какого-то мастерства, они находятся обычно в возрасте после 40.
А вообще, вы предполагаете в своих читателях какой-либо, ну, минимальный, скажем, уровень медицинских, околомедицинских знаний, или же вы общаетесь с тем, с кем общаетесь?
Мы бы хотели, чтобы у людей было больше знаний на эту тему, и сказать о том, что вернуться на один шаг назад к политкорректности, не совсем так. У нас был материал о синдроме гиперактивности у детей, так называемый СДВГ, вот, в котором основная тенденция сейчас, как говорят нам специалисты-неврологи, в том, что гиперактивные дети начинают им предлагать медицинские препараты для того, чтобы купировать этот синдром. На самом деле...
СДВГ, будьте добры, расшифруйте.
СДВГ, я сейчас не помню, это синдром гиперактивности. Да. Я сейчас затруднюсь.
Ну, в общем, с детской гиперактивностью.
Да, это синдром гиперактивности у детей как раз в том заключается, что ребенок очень быстро, он не усидчив, он отвлекается, он куда-то бежит, он постоянно... Ребенок мотор.
И вот. Трудно концентрироваться на чем-то, да?
Да, да, да.
Вот у меня младший точно такой.
Вот, и вот как раз считается, что это, в общем-то, проблема, которую надо лечить медикаментозным способом, и вот в этом... В вопросе у нас наш медицинский редактор высказывалась в разрез вот, с общепринятой точкой зрения, и она рассказывала как раз о том на странице журнала, что не нужно ни в коем случае прибегать к медикаментозным методам, есть другие способы, и мы получали письма, в том числе письмо из комитета по правам человека при Госдуме, исполнительный директор нам адресовал свою речь о том, что спасибо вам большое за проявленное профессиональное и политическое мужество в том, что вы сообщили о том, что это не требуется. Не требуется медикаментозного вмешательства. И мы были приятно обрадованы тем, что подобного рода мнение — это не мнение одного человека, в частности нашего медредактора, а мнение многих людей. Об этом готовятся сейчас книги, о этом синдроме, о том, как с ним бороться, не применяя медицинских препаратов. Вот. Так что говорить о том, что мы очень ровно и обезличенно подходим к материалу, наверное, не совсем корректно. Бывают материалы, которые просто звучат как повествование, для того, чтобы познакомить читателя с тем или иным вариантом. Есть полемичные материалы, которые требуют ответов, и они приходят.
Вы работаете с прошлого года, журнал выходит. Сформировался уже какой-то круг читателей? Вы с ними общаетесь, письма получаете? Какое-то интенсивное общение вне страниц журнала идет?
Ну, к нам часто обращаются читатели с предложениями рассказать о том или ином каком-то направлении. У нас есть люди, которые пытаются участвовать в наших конкурсах, которые мы пытаемся для них проводить. Но, наверное, сейчас активность читательская не так велика. Бумажных писем это уже совсем забыто с страницы истории. По электронной почте приходит их, наверное, не так много. Но я надеюсь, что это будет более активно, и мы призываем читателей активнее писать нам и отвечать, и вступать с нами в спор для того, чтобы...
Это правильно, иначе да. Искра не высечется.
Это верно.
Желаем вам побольше активных читателей. Спасибо большое. Сегодня в гостях у Радио Свобода в программе «Читаем журналы» был главный редактор журнала «Healthline» Дмитрий Сорокин. Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Из всех стран, прежде недоступных для россиянина, ЮАР кажется самое загадочное и окруженное мифами. И, разумеется, не только для россиянина. ЮАР становится модной туристической страной. Кто бывал в Южной Африке, тем более жил. Что достоверно известно о ее сегодняшней жизни после падения апартеида. Ведет программу Иван Толстой. Итак, в 16.07 на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидаты в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания закупки.
Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.